Добрый день, это мое первое выступление, посвященное комиксам. Вообще, конечно, рассказывать о рисованных историях вот в таком аудиоформате не вполне привычно, нужно скорее показывать, чем вот так вот рассуждать. Но, тем не менее, попробуем. Сегодня я хотел бы поговорить о том, кто такой первый русский комиксист и вообще, кто они, первые русские комиксисты. Ну, понятное дело, что для современного читателя мир русского комикса кажется уже чем-то понятным, таким сложившимся. Возможно, у наших читателей уже есть какие-то пристрастия в этом мире, они уже могут сказать, что, например, вот кому-то интересно издательство «Бабл» и художники, работающие с этим издательством. А для других мир отечественного комикса открывается через работы Аскольда Акишина, Ольги Лаврентьевой, Юлии Никитиной или Лены Ужиновой, например. Вариантов, как читатель приходит к миру русского комикса, много. Ну, например, для некоторых первая встреча с российским комиксом происходит случайно на каком-нибудь комиконе, когда, обойдя уже все стенды, читатель наш натыкается на аллею авторов и, поддавшись, может быть, обаянию какого-то молодого автора, впервые покупает книжечку с ярким рисунком на обложке. А для кого-то, между прочим, русский комикс приходит через вещи, совершенно, на первый взгляд, с комиксами не связанными. Например, через современное искусство, через кино или акции политических активистов. Вспомним ту же Викторию Ламаско и других любопытных авторов. А в любом случае, рано или поздно читатель начинает задумываться, а кто же был первым русским комиксистом вообще? И даже если этот жанр пришел к нам из-за границы, то ведь был кто-то, кто первым начал рисовать истории по оригинальным отечественным сюжетам. Безусловно, я тоже задумывался об этом. И вот вы знаете, специально к этой записи, к этой передаче я подобрал топ-10 кандидатов на роль первого русского комиксиста. Конечно же, очень многие персонали мне пришлось оставить за рамками этой подборки, но, тем не менее, она будет любопытной, и, возможно, кто-то узнает здесь что-то из своего читательского опыта. Итак, номер 10. Богдан Куликовских. Ну, в мире читательском он, конечно, больше известен как просто Богдан, и речь идет, безусловно, о его комиксе «Ника», который с 1998 по 2002 год публиковался в классном журнале, а впоследствии вышел уже в виде книжечек. Первое издание состоялось в 2002 году. В двух вариантах был один вариант в таком переплете, в мягком, в обложке, а второй вариант, 1000 экземпляров, вышло уже в твердом переплете. И в 2008 году вторая часть истории «Дракон желания» была опубликована в издательстве «Панглосс». Но Богдан — человек удивительный, и многие его даже называют первым русским мангакой, то есть художником, который рисует в этом стиле, в стиле японских комиксов манга. И действительно, в 90-е годы, в конце 90-х, именно с этим человеком, с его творчеством была связана огромная волна интереса к манге. Для кого-то через Богдана открылся этот мир, для кого-то через Богдана в жизнь ворвались аниме и манга и так далее. И проект «Ника» — это история про девочку-детектива, которая купила детективное агентство «Пума». И благодаря вот этой вот интересной, странной работе она постоянно попадает в какие-то детективные истории, такие, в какие-то приключения полукриминального характера. В первые истории «Ники» были основаны на каких-то курьезных случаях, но впоследствии история развивается и превращается уже в такой богатый, красивый, увлекательный мир. К сожалению, «Ника» не была закончена, и вот как пишет у себя на сайте Богдан Куликовских: «Это был мой первый большой комикс, больше 20 страниц, который печатался в журнале и который выходил отдельными книгами. Нике повезло прожить полную жизнь комикса от момента его создания до попадания в руки читателей в виде отдельной книги. Но до победных слов в кавычках, конец истории, ему добраться так и не удалось. Богдан и до сих пор активный автор. Вышло несколько его книг в соавторстве. «Скунс и Оцелот», ну и «Четыре пары», ну и можно еще продолжать. Это был номер 10. Номер 9. На 9-м месте Сергей Капранов, руководитель комикс-студии «Ком». Это уже 80-е годы, вот куда мы добрались. 1988 год, осенью в редакции газеты «Вечерняя Москва» образуется клуб комиксистов «Комикс-студия Ком». И надо сказать, что благодаря Сергею Капранову мир русского комикса обрел целую плеяду удивительных художников, комиксистов, авторов-комиксистов. Среди них и Андрей, и Наталья Снегирёвы с их проектом «Кешка», который потом публиковался в газете «Семья». И Аскольд Акишин, один из первопроходцев русского хоррора и военных историй. Мы все с вами можем найти и в интернете, и в библиотеках его книгу биографическую, посвященную жизни полководца Жукова. Это Алексей Капранов с его первыми киевскими князьями и попыткой использовать лубочный стиль в рисованных историях. И вообще с комикс-студией Ком под руководством Капранова связано огромное количество любопытнейших историй. Это и появление издательства «Фотофильм», и появление первых таких фотокомиксов отечественного производства, в которых принимали участие и актеры, известные весьма себе актеры, например, Дмитрий Харатьян участвовал в съемках специально для фотокомиксов. Была масса любопытных проектов с регионами, международные проекты. Так, вместе с издательством и журналом «Галага» наши комиксисты из Москвы устроили ряд совместных акций. И результатом этих акций стали книги, которые сегодня можно обнаружить в библиотеке. Ну, конечно же, все это наследие комикс-студии Ком на сегодня считается уже такой библиографической ценностью, что ли. И если у вас в руках или там в библиотеках ваших или ваших родителей обнаружатся книги студии Ком, берегите их нежно, поскольку это большая ценность для истории комикса в нашей стране, да и вообще. Ну, надо сказать, что выходцы комикс-студии Ком до сих пор активно работают на рынке рисованных историй. Вот я могу назвать такие имена, как Алексей Капнинский. Сегодня он преподает в Высшей школе экономики, и можно поступить к нему на курсы и научиться создавать рисованные истории. Аскольд Акишин до сих пор плодовитый и очень популярный автор рисованных историй. Он публикуется в самых разных издательствах. Его работы можно увидеть и в издательстве «Бабл», и в издательстве «Бум-книга», «Камильфо» и так далее. Алексей Ёрш, еще один автор комикс-студии Ком, он сегодня руководит как арт-директор фестивалем «Комиссия», активно ездит по стране. Он арт-директор проекта «Респект. Социальные комиксы». Снегирёва также существует в этом мире и публикует свои работы в издательстве «Компас Гид». А Юрий Жигунов, к примеру, еще один автор комикс-студии Ком, сегодня работает и очень успешно работает во Франции. Вот, например, как разнесло людей по миру. Ну и Михаил Заславский, безусловно, исследователь и автор комиксов, сценарист. Вот так. И все это случилось благодаря Сергею Капранову. Наш топ-9. Номер 8. На 8-м месте я разместил, ну это, конечно, мой такой личный топ, разместил фамилию Виталий Мухамедзянов. Этот человек удивительный. В Уфе в 91-м году он создает комикс-студию «Муха». И в рамках этой студии выпускался и одноименный журнал «Муха», который вплоть до 95-го года можно было найти в ларьках Роспечати по всей стране. И в лучшие времена выпуски этого журнала доходили до миллиона экземпляров, представьте себе только. «Муха» — это был первый такой полноценный сборник комиксов, один из первых, конечно. И кроме журналов было еще и масса других изданий, которые тоже были осуществлены Виталием Мухамедзяновым. Но «Муха» — это, конечно, культовый проект для начала 90-х. В этих историях, которые, безусловно, не совсем для детей и не всегда для детей, отразилась целая эпоха. И когда этот журнал пытались возрождать уже в 2000-е годы, этот опыт не увенчался успехом по одной простой причине. Время поменялось, а стилистика журнала осталась прежней. На седьмом месте имя, которое для обычного читателя практически неизвестно. Но я его назову. И объясню, почему я его здесь разместил. Это курьез. С одной стороны, с другой стороны, интереснейшая история. Олег Казаринов, Нижний Новгород, комикс-студия «Комикс». Любопытно, что в своих рекламных материалах комикс-студия «Комикс» утверждает, что она была образована в 1983 году. То есть получается, что это самая первая вообще в истории человечества российская комикс-студия. Но следов ее деятельности, относящихся именно к 83 году, мы найти, к сожалению, не можем, что заставляет серьезно задуматься, а делали они что-нибудь тогда или нет. И у меня в руках, но вы, к сожалению, это не увидите, у меня в руках есть несколько изданий этой студии из Нижнего Новгорода. Они представляют собой просто распечатанные на листах формата А4 распечатанные комиксы, сброшурованные, ну просто степлером их скрепили. И вот в таком формате они распространялись по почте, передавались из рук в руки и раздавались директорам всевозможных предприятий. Дело в том, что комикс-студия «Комикс», она была ориентирована, конечно же, на коммерческую деятельность в первую очередь. И планировалось, что вот руководители разных предприятий увидят эти комиксы и скажут, а почему бы нам не использовать их в рекламе своей продукции? И кое-кто действительно реагировал положительно на такие предложения. И вот, например, были изданы календари комиксов, рекламирующие продукции там, разных предприятий, ну и так далее. На шестой позиции у нас, конечно же, журнал «Мурзилка». Журнал «Мурзилка» — это наше детство, и для людей, кому сегодня в районе 30 и даже моложе, «Мурзилка» связана в первую очередь с комиксом, который там публиковался. Комикс был посвящен главному герою Мурзилке. Над этим комиксом работала целая плеяда книжных художников и иллюстраторов. В разное время над комиксом работали Юрий Федоров, это 50-е годы. То есть сам комикс, он уже после военное время появляется, хотя сам журнал «Мурзилка», он появился еще до Второй мировой войны. В послевоенное время, с 54-го года Юрий Федоров, Виктор Чижиков, известный книжный иллюстратор, в 58-м году впервые публикует свои вариации на тему приключений Мурзилки, тоже в комиксах. Анатолий Елисеев, Михаил Скобелев, Леонид Нижний в 60-е годы, в конце 80-х Олег Эстис. Но самым главным, по крайней мере для меня, автором Мурзилки, конечно же, является Александр Семенов. Первая публикация комиксов о Мурзилке за авторством Александра Семенова вышла в 70-м году. Но он очень плодовито работал и публиковал свои комиксы вплоть до 90-х годов. И, конечно же, мы все с вами помним Ябеду-Корябеду, главного антигероя. Ну, сложно сказать, насколько она антигерой, поскольку этот персонаж очень часто оказывался в курьезных ситуациях, поучительных весьма, но она скорее вызывает симпатию, это Ябеда-Корябеда, чем какое-то отторжение. И, конечно же, птичка, которую звали Чирик. Вот эти вот три героя были главными персонажами в комиксах Александра Семенова. А фамилия Семенов еще не один раз встретится в нашем топе. Вернее говоря, она встретится дважды. На позиции пятой Иван Максимович Семенов. Удивительный человек, автор и, в общем-то, создатель проекта «Веселые картинки». Он начал свою деятельность в Ростове-на-Дону, но в 1931 году его карикатура оказывается опубликованной в журнале «Крокодил», и это была, в общем-то, путевка в жизнь для молодого начинающего художника. Поэтому, конечно, не только участие в «Крокодиле», но и работа во фронтовых газетах и так далее. С 1941 года он уже член КПСС. И что важно, вот это вот весь этот бэкграунд его, и военный, и такой сатирический, он послужил тому, что когда в 56-м году он приходит в ЦК, в Центральный комитет коммунистической партии, в ЛКСМ, да, в ЛКСМ, комсомольской организации, с предложением: давайте напечатаем, запустим вообще журнал комиксов. Ну, возможно, он тогда не так назывался, безусловно, не журнал комиксов, а «История в картинках» или как-то так. Первые два выпуска, которые он принес в качестве вот такой затравки, они получили положительный отклик у комиссии, и с 1956 года этот журнал начал публиковаться. До 1976 года Иван Максимович Семенов работал главным редактором журнала и воспитал целую плеяду художников, создал целое направление. И, возможно, благодаря Ивану Максимовичу в последние уже годы советского периода стало очевидным, что комиксы — это вот что-то для детей. Вот мне кажется, что это надо связывать, такое представление, именно с Максимовым. Есть и другие люди, которым не так повезло, но также я их считаю одними из родоначальников рисованных историй. На четвертом месте поэт, писатель, редактор Николай Олейников. Николаю Олейникову повезло не так, как Ивану Семенову. Дело в том, что та школа, которая создавалась вокруг Олейникова, она, к сожалению, была обречена. Я сейчас объясню, почему. В 28-м году при участии активном Николая Олейникова и при поддержке Самуила Яковлевича Маршака в Ленинграде создается журнал для детей «Ёж». Ежемесячный журнал для детей, так он назывался. А спустя еще два года, в 30-м, там же в Ленинграде, в той же редакции, образуется новый проект – журнал «Чиж». На обложке первого выпуска «Чижа» представлен Ленин, и на последней странице обложки уже размещен комикс. А в 1937 году Николай Олейников вместе с своими коллегами инициирует новый проект, который был полностью рисованный практически. То есть текстовые материалы там занимали самое небольшое место. Это журнал «Сверчок». Вышло, к сожалению, всего лишь 5 выпусков, а затем журнал был закрыт, а его инициаторы оказались в не очень удобной ситуации, скажем так. Скажу только, что 3 июля 1937 года Николай Олейников был арестован и спустя некоторое время расстрелян. Расстрелян он по обвинению, оно звучит так, за участие в контрреволюционной троцкистской организации. То есть как бы с комиксами это не было связано, но вот такая судьба. С журналами, в которых работал Николай Олейников, сотрудничали разные известные писатели. И Виталий Бианки, и многие-многие другие. Но, к сожалению, школа так и не сложилась по понятным причинам. А потом была война Великая Отечественная. Ну, и, собственно говоря, на этом все закончилось. Но были и еще интересные персонажи. Вот под номером 3 Алексей Радаков. Алексей Радаков, неизвестно когда родился, в 1919 году он создает журнал «Галчонок». И, кстати говоря, журнал «Галчонок» тоже можно считать одним из первых русских журналов комиксов. Там большая часть материала была представлена именно в рисованных историях. Сам журнал существовал с 1911 по 13 годы. В 11 году вышло 8 номеров, а в следующем уже году, в 12-м, вышло 52. И, что любопытно, это был первый российский журнал, в котором по-другому совершенно относились к детскому чтению. То есть читатели журнала могли присылать какие-то свои материалы в редакцию, что вообще было немыслимым делом для детского издания в дореволюционный период и в начале 20 века. Были заигрывания с читателем, были какие-то интересные задачки, какие-то головоломки для детей. Этого, то, что сейчас кажется совершенно естественным для детского журнала, тогда это было революцией. Среди авторов журнала были такие известные писатели и художники, как Куприн, Горький, Бенуа, Добужинский, Аверченко, Толстой, Билибин. Радаков — это один из немногих отечественных комиксистов, который смог просуществовать вполне себе успешно как популярный автор, как в дореволюционный период, он публиковался в журналах «Сатирикон» и в многих других, так и вот в начале советского периода. А умер он вообще в 1942 году на Кавказе, то есть никаких преследований, ничего такого не было. И, безусловно, Родаков прославился еще и как плакатист, автор политических сатирических плакатов. На позиции 2 Михаил Дризо. Михаил Дризо — это тоже любопытный и весьма себе курьезный персонаж. Михаил Александрович Дризо был известен также под псевдонимом Мэд. Под этим псевдонимом он публиковался уже во Франции. Его история весьма себе любопытна. Жил и учился в Одессе и получил образование юридическое, но вот так сложилось, что уже в студенчестве он увлекся карикатурой и рисованными историями. Его рисунки публиковались в разных одесских изданиях, и «Одесский листок», и «Одесские новости», «Южное обозрение», журналы «Скалопендра», «Крокодил», «Бомба», «Жизнь». Ну, «Крокодил» здесь имеется в виду не тот, который нам известен, другой «Крокодил». Крокодилов вообще в начале 20 века было несколько. Он благополучно окончил юридический факультет в 12 году, а в сентябре 1918 в Одессе вышла книга. Она называлась «Так было». И в этой книге были собраны истории об одесской жизни начала 20 века. И, что любопытно, вот эта вот вся странная, неоднозначная политическая ситуация, которая царила тогда в России и на юге России, она, конечно же, была там отражена. Когда город оказался оккупированным немцами, то немцы собрали весь тираж этой книги и уничтожили. И попытались преследовать Михаила Александровича Дризо. В 19 году он уезжает в Турцию. Дальше он планировал уехать в Европу, но что-то не сложилось. Кроме того, красные выбили немцев из Одессы, и на этой волне Дризо решил вернуться. Он вернулся в Одессу, но оказалось, что и новая власть не очень-то его долюбливает. Ему пришлось опять эмигрировать. Вторая попытка была успешная. Через Константинополь он уезжает в Берлин, а затем в Париж. В Париже он удачно пристраивается в белой эмигрантской прессе, но и тут случается неприятность. В 1942 году вся его деятельность завершается, и издания, в которых он работал, закрываются, поскольку во Францию приходят уже фашистские войска немецкие. И, естественно, в 1942 году, в день рождения художника, его арестовывают по обвинению в том, что он, в общем-то, неполиткорректные вещи публикует. Были у него там пара интересных карикатур на Гитлера. Но поскольку эти карикатуры были опубликованы еще до того момента, как Франция оказалась под фашистами, его оправдывают, но ненадолго. Уже в 1943 году его опять приглашают, на этот раз уже в гестапо, но Михаил Александрович Дризо был умным человеком, и на встречу с гестаповцами он не явился. Он сбежал на юг Франции и там благополучно прожил вплоть до 1953 года, когда он и скончался. И на этом мы заканчиваем с Дризо. И кто же у нас под номером 1? Итак, первый российский комиксист, номер 1 в моем персональном топ-10, это Николай Александрович Степанов. Николай Александрович Степанов родился в Калуге в знатной дворянской семье. В 1821 году он переехал в Москву, где поступил на учебу в Московский университетский благородный пансион. В 1827 году, по окончании учебы, он отправляется на службу в Красноярск. Его отец в Красноярске в то время служил губернатором. В Красноярске, в Енисейском альманахе, появляются его первые уже литературные и художественные опыты. Но это были небольшие рассказы, это были рисунки и карикатуры. В 1943 году Степанов выходит в отставку в чине статского советника. К этому времени у Степанова сложился уже удивительный такой дружеский круг, в котором были всевозможные деятели искусства. Ну, например, среди них были художники Карл Брюлов, Нестор Кукольник, композитор Александр Дорогомышский, Михаил Глинка. Кстати говоря, о Глинке. На основе событий из жизни Михаила Глинки Степанов создает альбом карикатур. Ну, на самом деле, конечно, это не вполне себе карикатуры, это были полноценные рисованные истории. Вот, например, что об этом пишет один из исследователей. Карикатуры, помещенные в этом альбоме, рисовались в течение целого ряда лет, так что альбом, начатый в 30-х годах, был закончен, по-видимому, в 53-54 году, во время крымской кампании, судя по сюжетам и пребыванию Глинки в Царском селе на даче у сестры Людмилы Ивановны Шестаковой. Все карикатуры этого альбома исполнены акварелью и отличаются художественной тщательностью отделки, поразительным портретным сходством изображаемых лиц и по большей части меткостью и остроумием, писал вот Трубачев. В 56-58 годах Степанов издавал альбом карикатур «Знакомые», то есть продолжение этой практики, а в 1859 вместе с поэтом Василием Курочкиным начал издавать самый популярный второй половине XIX века сатирический журнал «Искры». А после разрыва отношений с Курочкиным он стал выпускать уже новый проект с 1965 года, журнал «Будильник». И в журналах «Искры», и в журнале «Будильник» вы можете обнаружить примеры его такого художнического мастерства и его рисованных историй. Ну и, конечно же, вот этот альбом, посвященный Михаилу Глинке, это, надо полагать, первый российский такой вот комикс. Я бы поставил его в один ряд с работами Рудольфа Тёпфера. Рудольф Тёпфер – это европейский автор. Он начал свою деятельность немногим ранее, уже в 40-е годы, 1840-е годы он публиковал рисованные истории. Но если там истории были посвящены вымышленному персонажу, некоему мещанину во дворянстве, то у нашего соотечественника Николая Александровича Степанова, это были уже биографические истории. Даже в этом мы оказались первыми. Вот такой краткий топ-10 русских комиксистов. Конечно же, многие имена остались за кадром, но уже и этого списка довольно для того, чтобы говорить о глубокой, интересной и разнообразной истории. Надеюсь, вы найдете какие-то имена в интернете или найдете в библиотеках, что-то подробнее об этих людях, и ваши знания таким образом обогатятся. Спасибо большое за ваше внимание и до новых встреч в эфире.